Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. Здравствуйте. И в студии вместе со мной моя коллега Елена Глещинская. Лена, приветствую.
Привет.
Ну что же, к новостям. Начинаем с неприятных новостей. Сборная России по футболу после поражения от датчан со счетом 1-4 вылетела с Евро-2020. Ответственность за поражение взял на себя главный тренер Станислав Черчесов.
Встреча заключительного третьего тура группы «Б», она прошла в понедельник в Копенгагене. Завершилась с разгромным счетом, как ты сказала, 4-1 в пользу датчан. Голы у победителей забили Микель Дамсгор, Юсуф Поульсен, Андреас Кристен, Йокаим Меле. А вот в составе сборной России отличился только Артем Дзюба. Он забил единственный мяч в ворота датчан на 70-й минуте с пенальти.
Угу.
Таким образом, в группе «Б» команда Бельгии с 9 баллами вышла в плей-офф. Ну, а вот Россия вылетела совсем.
Да, на оценке матча разные, в том числе и от Зюбы есть отдельные комментарии на этот счет.
Тренер назвал игру своей команды лучшей по качеству и готовности. Что команда в целом сыграла неудачно, упустив шансы забить 2 мяча, однако она все-таки была лучшей. Ну вот видишь, какие вот различные. Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба извинился за проигрыш в матче с Данией. Он сказал, что в этом поражении нельзя винить тренеров, потому что игрокам все объяснили, все разжевали. Ну вот я не знаю, можно за Дзюбой повторять в эфире нашей радиостанции?
Ну,
Смотря что, да,
повторять за ним.
Он сказал,
что, в принципе,
обкакались они.
Ну, это не мат, так что можно, да, в любом случае. Это цензурная
реплика. В Российском футбольном союзе заявили, что выводы по горячим следам делать не будут. Сейчас речь об увольнении тренерского состава не стоит.
Нужно немножко, да, чтобы эмоции, видимо, схлынули. Ну, а с нами на связи сейчас спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. Артем, здравствуйте.
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 Ну, что Артём, скажете, Артем?
Да, да, вы тоже думаете, что виноваты игроки, тренер не виноват, или наоборот, или кто виноват?
Что вообще виноват? Может, кто ретроградный виноват? Меркурий, я не знаю, если такое сейчас происходит.
Да нет, мне кажется, здесь не стоит разделять игроков, тренеров, все вместе. И...
Все молодцы, да?
Ну, в кавычках, да. Ну, можно, конечно, искать кого-то конкретного, но вряд ли в этом есть смысл. Играла вся команда, точнее, пыталась что-то делать. На самом деле, у меня много тоже вопросов к тренеру, который так оптимистично смотрит на вот эту всю картину. Иногда складывается ощущение, что он и не только я, а подавляющее большинство болельщиков смотрели разные матчи. Поэтому ничего, кроме раздражения, такие слова не вызывают.
Угу. Это о том, что лучшая игра? Вы это имеете в виду?
Ну, это тоже. Мне кажется, что болельщики поняли бы комментарий, который более соответствовал бы тому, что происходило на поле. Понятно, что игра на самом деле неплохо началась для сборной России. И первый опасный момент был именно у российской сборной. Понятно, что на таких турнирах, в матчах такого уровня нельзя упускать подобные эпизоды. Нужно забивать первыми, нужно показывать действительно то, что ты можешь, свою силу. А в данной ситуации в свой момент упустили, практически сразу пропустили от датчан. Ну и все, после этого посыпались, показывая, что как раз этой силы как раз и нет.
Угу. А в чем дело-то вообще, как вам кажется, Артем? Потому что это же не первый момент, когда российская сборная на Евро-2020 была чрезвычайно близко к провалу.
Да, у меня тоже вопрос возникает, потому что в первом матче ошибки... В первую очередь вспоминали ошибку Андрея Семенова, которая привела к первому голу бельгийцев. Семенов просто между ног пропустил мяч на Ромелу Лукаку, и тот забил первый гол. То в последнем матче турнира, как мы видим, уже Роман Зобнин отдал пас чужому футболисту, игроку сборной Дании, и тот забил второй мяч. То есть Зобнин как раз, в отличие от Семенова, которого критиковали, он и на чемпионате мира был одним из лучших в составе сборной России, да вообще в целом на чемпионате мира, и в Лиге чемпионов играл, в отличие от Семенова, у которого такого опыта нету. То есть ошибаются абсолютно все. И я связываюсь с тем, что оба играют в чемпионате России, и где уровень конкуренции совсем не так высок, как в Европе.
Само собой, да.
Вот, и поэтому, да и тот же Роблин, допустим, играя в «Спартаке», не играл в последнем сезоне в Еврокубках. То есть играть просто за «Спартак» — это не значит быть готовым к чемпионату Европы. И играть в России не означает быть готовым, быть готовым к чемпионату Европы. К сожалению, это так. Поэтому вот у нас такой пузырь, можно сказать, был. Это сборная, которая лопнула. Но пузырь в российской премьер-лиге остается, потому что команда не показывает результатов, команда проваливается в Европе, однако это никак не влияет на их финансирование. Все очень хорошо в российском футболе в плане денег. Мне кажется, ему нужен кризис. Тогда
финансовый?
Да, финансовый.
Угу. Чтобы это послужило таким стимулом для того, чтобы реально развиваться, что-то делать, куда-то стремиться, да? Играть,
да,
начать нормально.
Верно, потому что такое, знаете, теплое болотце.
Уютненькое.
Да, там некоторые себя очень хорошо чувствуют, но не хорошо себя чувствуют те люди, которые за этим наблюдают.
Артем, а как думаете, действительно нужны ли какие-то кадровые перестановки? Ну, в смысле Черчесова, например, потому что, ну, глава РФС Дюков говорит, что не хочет, конечно, на эмоциях никаких передвижек, подвижек, изменений. Но, тем не менее, что вы скажете по этому поводу?
Ну, да, наверное...
Нет, ну понятно, что нужно с холодной головой действительно не вот так вот сгоряча, не рубить с плеча, но все-таки.
Да голова на самом деле холодная, ведь не произошло чего-то неожиданного. К сожалению, оправдались ожидания тех, кто говорил, что абсолютно нечего на этом чемпионате Европы ловить. Но действительно так, в этой группе... Я изначально говорил, что выход сборной России из этой группы будет чудом. Вот, чудо не произошло. Вряд ли есть какой-то тренер-чудотворец, который сможет эту сборную быстро реанимировать. Но мне кажется, есть такая определенная усталость, в первую очередь, у болельщиков от тренера, который сейчас руководит сборной. Я думаю, что большинство людей поняли бы перемены. Другой момент, что у меня нет прямо сейчас какого-то человека, кандидатуры, который, по моему мнению, мог бы возглавить сборную здесь и сейчас, мог бы с ней что-то сделать. Это действительно так. Но то, что есть усталость от сборной этого созыва и этого тренера, это очевидно.
Может быть, должен быть приглашенный тренер?
Приглашенный, что вы имеете в виду?
Ну, из другой страны.
Возможно, да, потому что...
Чтобы вы по-другому взглянули на все эти проблемы, те, которые здесь...
Возможно, потому что у нас есть примеры, там, Гускинг, с которым сборная провела лучший чемпионат Европы. Есть, например, Дика Адвоката, который на чемпионате Европы, с которым на чемпионате Европы 2012 сборная отлично стартовала, но не вышла из группы. Вот. Есть пример Фабио Капелло, который выводил команду на чемпионат мира, где она выглядела очень бледно. Нельзя сказать, что с иностранцами это прям получалось все замечательно, ну, кроме Хидинга. Поэтому это тоже сложный момент. Найдет ли человек общий язык, сразу поймет ли он, в чем причины проблем, в чем проблемы в российском чемпионате.
Это все-таки, наверное, не зависит от того, импортный или, скажем так, или российский.
Не, но у нас человеку, я думаю, попроще понимать, в чем причина и откуда ноги растут у наших футболистов и проблем. Вот. Иностранным специалистам все-таки сложнее будет в этом разобраться, в менталитете. Вот. Поэтому не так просто. То есть, да, можно, конечно, сейчас сказать все, Черчесову до свидания, но нужно, чтобы был сразу человек на его место. Такого человека нету.
Поняли вас, Артем. Ну и последний, наверное, вопрос. Что дальше, на ваш взгляд, чего ждать от Евро, уже без участия российской сборной? За кого вы будете болеть или за кем будете следить?
Теперь можно следить за чемпионат Европы спокойно, не оглядываясь на сборную России, потому что...
И просто наслаждаться футболом, да?
Ну, попытаться, да. Вот, допустим, сборная Италии показывает красивый футбол. Мне кажется, французы безоговорочные фавориты чемпионата Европы, Бельгия. Вот эту тройку, Италия, Бельгия и Франция, я бы выделил и считаю их фаворитами главными на этом чемпионате Европы.
Хорошо, будем следить и будем связываться и с вами, я думаю, Артем, еще. Спасибо большое. Артем Локалов, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы», был с нами на связи.
эфире «Радио Спутник».
«22 июня на календаре, и это день памяти и скорби. Это день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Сегодня на рассвете прошла акция «Свеча памяти». Жители городов России зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с войны. В главном храме Вооруженных сил России прошла панихида. Огонь памяти зажгли у монументов со специально привезенной землей с мест самых ожесточенных боев Великой Отечественной.
В Кубинке в рамках акции ровно в 4 утра военнослужащие установили свечи с огнем. Он взят с могилы неизвестного солдата у памятника матерям. Также огонь памяти зажгли у монументов, как ты сказала, специально привезли музей земли с самых мест ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Вот об этом рассказывает Министерство обороны. В мемориальном части музейного комплекса вдоль стен установлены монументы с гильзами от снарядов к 57-миллиметровому танковому орудию. Всего таких гильз свыше 15 тысяч. Все они наполнены землей захоронений советских воинов. Земля собиралась не только в России, но и по всему миру, где есть хоть один похороненный советский солдат. На каждой гильзе указано место, откуда она привезена. Более 40 государств передали горсти земли с мест захоронения воинов на своей территории.
Да, кроме того, Минобороны опубликовала архивные документы, посвященные началу Великой Отечественной войны. На сайте ведомства появился новый исторический раздел. Можно зайти посмотреть, почитать. День, о который разбился Блицкриг. Он посвящен мужеству и героизму бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны. Мы напомним, да, что ранним утром 22 июня 41 года, точнее в 4 утра, войска гитлеровской Германии напали на Советский Союз без объявления войны.
На сайте в этом разделе приведены архивные материалы, которые раскрывают замысел немецко-фашистского командования в войне против Советского Союза. Допустим, например, приводится перевод с немецкой директивы Генштаба сухопутных войск Германии по сосредоточению войск, план «Барбаросса», еще от 31 января 1941 года. Документ содержит подробное описание подготовительных мероприятий и предписывает разбить Советскую Россию в кратковременной кампании. Еще один пример. В разделе приведена копия рукописного боевого приказа Народного комиссара обороны номер 2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составлено начальником генштаба Георгием Жуковым спустя всего 3 часа после начала войны в 7:15 утра. И синим карандашом указано, дописано: в связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз приказываю войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. В другом месте документа дописано: удары авиации наносить на глубину германской территории до 100-150 километров, разбомбить Кёнигсберг и Мемель. На территории Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать. И тут же на обороте документа размашисто дописано: Румынию бомбить.
Угу. Да, и сегодня в 10:04 по московскому времени мы будем много говорить о тех событиях, которые предшествовали началу войны, о самом начале Великой Отечественной, о сохранении и переписывании истории, о работе поисковых отрядов сейчас, какие ведутся, какая ведется деятельность, какая ведется работа. Все это в 10:04. Мы начнем об этом обо всем говорить в эфире «Радио Спутник». Ну и кроме того, по всей России сегодня памятные траурные мероприятия проходят. И также ожидается, что в немецком издании Die Zeit выйдет сегодня статья президента Российской Федерации Владимира Путина о Великой Отечественной войне. Так что... И также сегодня еще ожидается минута молчания всероссийская. 22 июня, день памяти и скорби. И к новостям продолжим. В ближайшее время Россия и США продолжат обсуждать визовые вопросы. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Мы напомним, что визы США гражданам России перестали выдавать с 12 мая на фоне дипломатического такого кризиса между странами.
Посол России также сообщил, что уже направил властям США серию предложений в развитии договоренностей на саммите в Женеве. Там, напомню, президенты двух стран договорились о возобновлении виз, выдаче виз, о возобновлении работы посольств, а вот в каком объеме, в прошлом или нет, пока неизвестно. Напомним, что решение посольства США прекратить выдачу недипломатических виз россиянам было связано с тем, что российские власти запретили американскому представительству в России нанимать иностранцев в ответ на антироссийские санкции. Ну вот, то есть те запретили нанимать иностранцев, а в ответ власти США просто прекратили выдачу всех виз. Они до этого визы выдавались с большим трудом, то есть
уже пару лет история.
Да, некоторые случаи были, что решение принималось полгода по одной визе какой-то в США.
И многие россияне уже даже такую схему освоили и к ней уже привыкли для получения американской визы выезжать в соседние государства и там оформлять ее. То есть и такое тоже.
В других посольствах, то есть, да?
Да, фактически, потому что, ну, очень сложно, очень долго. Ожидания очереди составляли год, полтора, то есть минимум полгода можно было ждать того, чтобы прийти на собеседование на американскую визу. Вот мне просто даже рассказывали со мной, делились знакомые.
А как же те, которые, допустим, студенческие визы или рабочие визы?
Ну, тоже все было непросто. А сейчас, и, кстати, на Петербургском международном экономическом форуме тоже мы говорили с гостями, когда там работала выездная студия «Радио Спутник», что очень много, на самом деле, человеческих, драматичных очень историй в связи с тем, что вот такие визовые проблемы между Россией и Соединенными Штатами имеют место. Ну, потому что человек не может поехать, например, к супруге или супругу, болеющий, который находится в Соединенных Штатах. Ну, или наоборот, там, то есть из Штатов в Россию тоже довольно-таки, тоже может быть непросто, да, попасть. И это уже не говоря тоже о студентах, которые не смогли поехать учиться, хотя все было уже подготовлено, люди к этому стремились. В общем, это действительно сложная такая история с точки зрения.
Которая прекращает не только какой-то там бизнес, но и культурные обмены между странами.
Да, просто человеческую очень... коммуникацию. Это очень мешает, безусловно. Но, конечно, и с точки зрения бизнеса это важно. И это тоже нужно. Потому что, так или иначе, на самом деле инвестиции американские в российскую экономику не прямые, если тоже считать. Потому что есть прямые просто от американских там, компаний или разнообразных, да, институтов. А есть те, которые идут там через Нидерланды, например, еще что-то. И объем этих инвестиций на самом деле не маленький вложений. Ну и многие американские компании крупные.
Да, достаточно большой.
Да, присутствует и на российском рынке также. Поэтому вот этот вопрос визовый, и с самого начала, когда только речь шла о саммите в Женеве, что вот это может стать тем вопросом, который поможет сближению двух стран. Мы надеемся, что так и будет, но узнаем сейчас мнение члена Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Кокташа на этот счет. Кирилл Евгеньевич, мы вас приветствуем.
Да, доброе утро.
Кирилл Евгеньевич, как думаете, удастся, или если удастся, то в каком объеме возобновить вот эти все визовые дела между Россией и Соединенными Штатами?
Ну, визовые дела – это вопрос технический. То есть я думаю, что они возобновляются как раз-таки достаточно легко при восстановлении нормальных штатов посольств.
А нормальные штаты и посольства будут восстановлены или нет? Вот мы знаем, что посол США вернется в Москву уже на этой неделе. Так заявили вот в американском госдепартаменте.
Послы, то есть дальше можно будет постепенно восстанавливать нормальную численность консульств. И я думаю, что, в общем-то, все это начнет работать. Но оно будет зависеть от макроситуации. То есть технические вопросы решаются всегда легко. Вопрос, да, в принципиальных вопросах и насколько здесь будет достижим прогресс.
Ну, то есть, если захочется, то это можно возобновить буквально там за неделю всю эту работу. Вернуть людей.
Не за неделю, но в относительно короткие сроки, конечно.
А политическая воля-то будет? Ну, мы видим, тьфу-тьфу-тьфу, неплохое такое движение все-таки к тому, чтобы как-то это все восстанавливать, эту работу.
Не, ну, политическая воля нормализовать, естественно, то самое, она есть с обеих сторон, но оно зависит ведь от макроситуации, от отношений, по большому счету, скажем, стратегических отношений Соединенных Штатов и России, Соединенных Штатов и Китая. Здесь много неопределенности, и проблема в том, что мы друг другу нужны в качестве врагов гораздо больше, нежели в качестве друзей. Поэтому все это будет достаточно ограничено. То есть в качестве друзей мы мало что можем друг другу дать, а в качестве врагов мы очень полезны друг другу.
Замечательно. Чудесное положение вещей. Очень обнадеживает, Кирилл Евгеньевич.
Ну, в общем-то, к сожалению, это факт. Дело в том, что Соединенным Штатам нужна российская угроза для того, чтобы, во-первых, оправдать очень высокие военные расходы, и оправдать очень высокие военные расходы европейских стран, которых сейчас загоняют под американское крыло.
Ну,
поэтому
что ж,
Россия отведена роль того, в общем-то, фактора, которым будут пугать Европу. Вот, а у нас американская и западная угроза может стать причиной, что наконец-таки запустится импортозамещение, мы что-то начнем снова учиться производить руками.
Хорошо, давайте еще одну новость разберем. У нас, к сожалению, не так много времени, как хотелось бы. Для Украины военные корабли начнут строить в Великобритании. Киев и Лондон подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.
Но станут строить не только корабли, но и базы для украинских военно-морских сил, а также собираются проектирование и строительство, реконструкцию украинских судов, строительных предприятий и строительства вот двух баз военно-морских сил Украины. Как вы думаете, что имеется в виду? Вот, дело в том, что же там было два судоремонтных, судостроительных предприятия на Украине, они уже были проданы давным-давно близким Петра Порошенко. Это будут новые заводы или будут вкладывать деньги в его компанию?
Не, ну, скорее всего, это перепродажа существующих активов. Вот понятно, что всегда вопрос, откуда деньги и на чьи деньги это будет делаться. Вот, но...
Ну, то есть государственных предприятий уже на Украине нет такого, ну, такого профиля. Это уже частные предприятия, которые перепрофилированы.
Там все приватизировано.
Да.
Поэтому это вопрос получения бонусов каким-то конкретным олигархам, скорее всего, тем же самым Петром Порошенко.
А деньги откуда? Из бюджета Украины, что ли?
Ну, откуда же еще?
Ну вот, на сегодняшний день флот Украины состоит аж из трех, да, по-моему, из трех кораблей целых. Это там этот фрегат «Гетьман Сагайдачник», «Тральщик» и еще есть катера.
Не, ну есть катера, катеров побольше.
Да, побольше. Вот, но все они такого же возраста.
Нет, нет. Есть несколько катеров поновее, но, опять же, их не так много. Вот катер «Пановея» как раз-таки участвовал в этом инциденте в Азовском море, который был. Но на самом деле всегда вопрос конкретных денег, вопрос конкретного финансирования. И, в общем-то, то, что Британия ввяжется в долгие, такие серьезные инвестиции на Украину, ну, как-то верится с трудом. То, что таким образом по сурдинку будут выведены деньги очередные из бюджета, да, в это сразу верится. Это вполне может быть реализовано.
Ну,
вот оно, в общем-то, большей частью так и проходит.
Ну, последим, посмотрим. Кирилл Евгеньевич, спасибо вам. Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, был с нами на связи, а мы еще одну новость разберем. Ну что же, можно лететь в Турцию не только из Москвы и Санкт-Петербурга, почти всех городов, где есть международные аэропорты, да, Лена?
Да, из 32 городов, это решение Росавиации, будут осуществлять рейсы, они будут осуществлять на турецкие курорты, кроме тех регулярных рейсов, которые выполняются между Москвой и Стамбулом. Ну и на фоне этой новости сразу подскочили и цены на отдых в Турции.
Ну, может, подешевеют на отдых в России, то есть просто хоть как-то может это все сбалансируется.
Не просто подскочили, а на 50-80%, при том, что, как известно, что турецкие отели сами не поднимали цены, то есть это цены поднимают только пока российские, да, туроператоры.
Понятно.
Там говорят, что это... Они говорят, что это автоматически. Чем больше кликают на тур, тем больше вырастает цена.
Ну да, аж агрегатор сам делает.
Да, аж на 80% вырастает. Ну, и ты знаешь, есть же еще очень много людей, которые отложили свои уже купленные туры еще когда с прошлого
Турция,
года.
Да, есть еще Турция, когда ее закрывали. Вот недавно она была закрыта для полетов.
Они уже несколько раз пытаются перебронировать, и, может быть, наконец-то им удастся в этот раз, но что-то мало верится с учетом того, что цены вот так вот повысились. Ну, я думаю, что до конца сезона они вряд ли понизятся, до конца лета.
И пока не стабилизируется ситуация с коронавирусом, причем не только в России, но и да, той же, не только в Турции, вообще везде, боюсь, что вот такие будут продолжаться скачки, пики и разнообразные сложности. Лена Глещинская, Мария Меркулова работали для вас в студии «Радио Спутник». Спасибо.